когда мы говорим о современном человеке, Аркадий, что нас интересует в этом словосочетании? Слово «современный» или слово «человек»?
Я думаю, что это и другое.
Так.
Я думаю, что и другое. Потому что, конечно, современный человек отличается чем-то от человека, как вообще человек прошлого. Да? Современный – это тоже какой-то определенная ответственность. Вообще быть современным – это ответственность. Да?
Безусловно.
И мы все ее ищем сегодня. Да? То есть кто-то в семье, кто-то в политике, кто-то в литературе, кто-то в философии, кто-то в сексе, в чем угодно. Ну, современный, так что это, я бы сказал, что это определенная форма ответственности. Так, навскидку.
А интересно, вдруг человек хочет уйти от этой формы ответственности?
Это тоже возможно, ради бога. Такие случаи.
А он является при этом нашим современником?
По времени – да. По социальному времени – нет. Ну, как уход, любой уход, он подразумевает, конечно, какое-то вныряние в какое-то иное время. Да? Ну, как во время советской власти, да, все какие-то люди, которые уходили в переводы древней японской поэзии, потому что там не было идеологии, или, как, по крайней мере, ее было там меньше, там какой-нибудь Аверинцев ушел в византийскую поэтику, да, великий Елизар Милетинский в мифы, ну и так далее, кто-то в лингвистику и так далее. Это была форма такого эскапизма.
Эскапизма, да?
Да.
То есть вы хотите сказать, что эскапизм и современность – это вещи несовместные.
То есть, опять же, это жизнь одновременно в двух модусах, да? Физически он присутствует, но социально он не с нами.
Аркадий, вот я сейчас вам приведу совершенно противоположный пример. Вспоминаю движение «Флуксус», например, и все практики такого рода. Я говорю о тех околокультурных движениях внутри искусства, которые занимались такими скрытыми от социума вообще арт-практиками. Ну, коллективные действия,
да,
например,
в
Москве.
Да, да.
То есть любые квартирники, любые жесты вот такого рода, все восточноевропейские перформансы, если вспомнить его историю, это однозначно выпадение из мира советского, из мира социалистического. Югославу бы меня тут поправили, да? Что советского у нас не было, у нас был социализм.
Да.
Это создавало, например, под огромным напряжением времени, в том числе, великий румынский политический перформанс или венгерский политический перформанс.
Безумно,
это все было историей эскапизма. Когда ты смотришь это сейчас, ты видишь, что это вообще супермодное.
Да.
И страшно современные вещи. Через Вот как это сочетается? Вот это выпадение из времени и вдруг опережение.
Я бы сказал так. Это не форма эскапизма. Это создание параллельной реальности.
Окей.
Параллельной, существующей вместе с советской, социалистической, какой угодно. Да. Эти люди, что они пытались сделать, и то, что в принципе должен делать уважающий себя интеллектуал или человек, который претендует на аутентичное высказывание, да, это создание параллельной, вот такой параллельной социальной реальности. Она может быть рядом, она может быть, она может надстроена, она может быть где-то вплетена в, скажем, в официоз. И это создание нового, другого, скажем так, языка, на котором не говорит власть. Вот создание вот такого, другого, хорошего или плохого, удачного или нет, не суть, языка, но не того, на котором говорит власть, это, безусловно, форма социального присутствия, и это, конечно, современность.
То есть, по-вашему, Аверинцев не создавал этой параллельной реальности?
Нет, конечно. Он говорил непонятные о непонятных для власти вещах, как византийская поэтика, греческая литература и прочее, таким языком, чтобы эта власть это поняла. Он расширил в каком-то смысле язык власти на вот литературном, поэтическом и каком-то вот материале, который он знал. Но он ничего не создал нового. А Венцев и люди, подобные ему, они не создали тогда что-то нового внутри советской вот этой лингвистическо-социальной среды, в отличие, скажем, коллективных действий, в отличие от Владимира Сорокина, в отличие от Мамлеева и других людей, которые такой язык, тем не менее,
от
создали.
От питерского андеграунда.
От питерского андеграунда и от других,
да. я сейчас хочу перейти к другому своему вопросу про параллельность времен, которую нам предъявляет, скажем так, советский 20 век. Хранитель, например, такая форма есть?
Ну, в известной степени, но именно как архивист, как библиотекарь. Он, при всем уважении, да, он не сделал что-то вот, даже внутри этой христианской традиции, он не сделал что-то нового такого.
Аркадий, именно... я скажу, что он сделал для меня, как совершенно такого неофита и человека вот с нуля, с мороза, человек приходит в культуру, я читаю его статью, посвященную работе Симона Вейль о Троянской войне. И эта вещь абсолютно меняет мое сознание в понимании того, что такое историческое, политическое и культурное. Что может сделать один конкретный человек, я имею в виду сейчас Симону, конечно же, в истории 20 века. По силе взрыва в моем мозге эта информация была сравнима со стихами о неизвестном солдате Мандельштама.
Я понимаю.
И пара информации.
Я понимаю. Но это информация, это культур-триггерская деятельность. И это замечательно. Да? Он, как, скажем, учитель рассказал вам, как ученику, что-то новое.
Да.
В этом безусловно, и его большая заслуга. Но мы сейчас говорим о том, сделал ли он что-то новое в каком-то...
Мы говорим о том, что такое быть современным.
Вот, человек, как Ковенц, современным не был. И, может быть, в этом была его... можно продолжить, да, были масса других людей, подобных ему.
Okay.
Была его роль. А вот, например, Лидия Гинзбург была современной.
Поняла, да, окей.
Она была
полностью современной. Полностью принимается.
И даже Симона Вейль была современной.
А да? Давайте тогда, может быть, объясним нашим слушателям и зрителям, что мы имеем в виду, когда мы говорим, что Гинзбург современна и Вейль современна.
Она отвечала, и она мыслила о современном ей времени. Она в нем жила, и она его отрефлексировала. Не только ее блестящие тексты о прозе, ее стиховедческие работы, ее знания европейской литературы и прочее, которыми она делилась. Они, все это было привязано к современности невероятно. Как, скажем так, Бахтин, да? Когда мы читаем Бахтина Рабле, то мы прекрасно понимаем, что эта книга не только о французском писателе Ренессанса, это книга о сегодняшнем дне.
О сегодняшнем дне, безусловно.
И мы это вычитываем, да.
Конечно.
Мы в этом,
модернизме,
безусловно,
о прорыве,
в конце концов, о той же сталинской эпохе,
да.
Которой он, ведь книга была написана за 20 лет, по-моему, до ее публикации и так далее. То есть в современном должен присутствовать рефлексия о современном нынешнем моем времени, здесь и сейчас. Mm-hmm. Если этого нету, как у Аверинцева и других подобных ему людях, переводчиках, знатоках, да, то это что-то другое. Он брал какие-то большие темы, он их доносил как мог советскому читателю. Благо у него были какие-то вот такие, доступ к источникам и знаниям языков. Гинзбург создавала, помимо всего прочего, она создавала самим своим присутствием из того, что она делала, и как она это делала, она создавала эпоху, ту ленинградское советское время. Она исторический персонаж, она актер, она, я, конечно, не политик, но она создавала и думала о чувственности
тех
лет. Она это человек, который одна из авторов, можно сказать, которые создавали чувственность времени. Мы чувствуем эпоху и тогда, и сейчас, благодаря в том числе и Лидии Яковлевне Гинзбург, через нее, ее глазами. А с другими авторами этого не происходит. У меня, по крайней мере.
Хотя многие из них работали в блокаду. Есть масса текстов и прозаических, и поэтических. Но я соглашусь, что
Ольга
Беркольц, с ней...
Я бы назвал, из блокадных писем, Ольга Беркольц. А вот Фриденберг, я бы, наверное, сказал,
не назвал бы,
да? Да,
при том, что ее переписка с Пастернаком – это суперсовременная, как мне кажется,
это личная
текстология. Там есть какой-то выход за пределы личного, который превращает эту почти интимную переписку в арт-объект, я бы позволила себе так сказать.
Арт-объект. да, конечно, арт-объект, да, но, наверное, вот не более того. Потому что у Лидии Яковлевны Гинзбург есть струна, на которой, когда читаешь ее тексты, даже о поэзии, о там, прозе, не обязательно ее дневники, эта струна резонирует, на ней играет время, вот то время, ее эпоха, в каждом слове, в синтаксисе, как это построено.
Аркадий, я бы даже сказала, что эпоха продолжает играть на ее синтаксисе вплоть до конца 80-х.
Да.
Если вспоминать городскую прозу, так называемую русскую или там советскую, да, то здесь однозначные параллели, перекрички. И вот чувственность времени, о котором вы говорите, которая, может быть, у Трифонова лучше всего выразилась. Я вспомню рассуждение о времени одного из самых современных художников. Я имею в виду Дмитрия Александровича Пригова. Он нередко иронически говорил о том, что Россия живет даже не в одном времени, а примерно в четырех. И какая-то часть России живет еще в XVI веке, еще там в какие-нибудь допетровские времена. Какая-то вполне себе в начале XIX, какая-то в начале XX, и только совсем небольшая живет в начале XXI века. Вот что нам быть с этим представлением о историческом времени, с которым я не могу не согласиться, потому что когда ты выезжаешь за пределы Москвы хотя бы на 100 километров, ты видишь абсолютное, вы понимаете, что я хочу сказать,
да,
там отсутствие сортиров, газа и всего остального у ядерной и нефтяной державы, да, что, конечно же, вызывает определенные чувства у патриотов, да. Мысли, формы людей, которые там живут, это я говорю вообще, вот клянусь, без малейшего пренебрежения к ним, а наоборот, даже с любовью.
Безусловно.
Вот,
да.
Я, выезжая в качестве журналиста там в какие-то длинные командировки, я с этими людьми разговаривала. Но они, правда, другие. Как это соотносится с современностью?
Ну, во-первых, так. Не только Россия живет так.
Я хотела сказать, в Америке
Америка
точно так же. Да, это я просто говорю о стране, которая мне близка, которую я знаю, но то, что я знаю об Америке, говорит мне ровно то же самое.
Есть Нью-Йорк и есть вся остальная Америка. Mm-hmm. Есть Америка, которая живет в 19 веке еще. Ну, даже не то, что там нет сортир, она не есть.
Да там бездорожье есть, как говорят нам свидетели.
Да, потому что они так воспринимают мир, и они воспринимают себя. Они живут в... Вот еще во времена, времени после американской революции. Такой человек, их масса. И они мыслят себя таким образом. Но что Россия, кто сказал, что современность даже монолитная? Современность.
Вот
даже физическое время, не как нас учит Эйнштейн, его теория, общая теория, не является каким-то вот монолитом
непрерывностью и константой,
да,
и единственно возможным. Да.
Уж говоря, историк, никто не сказал, что современность должна быть монолитной. Нет, конечно. Есть много времен, которые вписаны в то, что мы называем современность. И если эти люди являются нашими современниками, в том смысле, что мы можем их потрогать, с ними поговорить и сходить к ним в туалет, которого нету, они наши современники. Противоречий нету.
То есть, грубо говоря, персоны типа Агафьи Лыковой, сознательные отшельники или какие-то секты, которые живут закрытым образом, они тоже наши современники, но современным ли человеком они являются? Вот что
смотря как
вопрос.
Посмотреть. Для менеджера среднего звена, для политика здесь, который занимается какими-то властными, играя во властные вещами, игры, нет, конечно. Агафья Лыкова, она не является ему современной. То есть она не вписана, скажем, в его время.
Я думаю, что она ему кажется, конечно, чудачкой. И вообще все эти фигуры, они кажутся чудаками, какими-то странными. Да.
Слушайте, это нормально. В конце концов, Жириновский, он тоже чудак. Он тоже чудак. Это человек, который 25 лет шутит.
Ага.
Шутит, он развлекает. Казалось бы, вот есть серьезная политика, есть и должна быть вот такая индустрия развлечения внутри самой этого политического дискурса. Жириновский гениально выполняет эту роль. Есть, до него были какие-то другие люди, но сегодня он. Так что нормально. Агафья Лыкова своим отшельничеством создает такие вот пространства внутри социальной социального времени, в котором мы находимся. И ничего в этом...
Я всего лишь пытаюсь разобраться с определением современности и тем, как это устроено. То есть вот мне бы совершенно не хотелось, чтобы, говоря о современности, мы бы говорили о некоторой героической геттоизации. Ну, то есть, когда мы говорим современный, это значит модный, хипстер, горожанин, уровень дохода, компьютер, гаджет, технологии, бла-бла-бла. Вот это все.
Это для статистики. Там, и для кого-то есть. Какие-то для социологов, для центров, которые делают опрос, или, может быть, для людей, которые тусуются в каких-то пленных местах. И так далее. Кстати, вот тоже очень важно, да? Места, в которых ты тусуешься, да. Это очень такой важный фактор. Да? Ты, если хочешь быть современным, должен тусоваться, приходить в определенные места, топосы, да? Потому что иначе ты как бы не современный.
Вы слышите философии, модно тусоваться?
Сейчас уже меньше, но было модно. Да, было модно.
А определенные кафе в Москве, да, но их культура мигрирует, когда-то это модно, а через год уже совсем не модно.
Это очень быстро меняется.
И в Питере то же самое.
Да, это очень быстро меняется.
Я думаю, что в любом крупном городе это так. Даже не в любой столице мира, а просто в любом крупном городе.
Ну вот тоже вопрос. Является ли все модное современным?
Давайте про моду и современность поговорим. Между прочим, Колоковский, о котором мы говорили на передачу раньше, он считал, что Бог себя вполне проявляет и в модном сезоне, в том, как женщины сегодня одеваются.
Ну, это такой, да, это можно идти и дальше. Но я бы по-другому вопрос поставил, если уж так. А Бог, он современен?
Ух ты! Я думаю, да. Я думаю, он суперсовременен. Ну, то есть он сочетает два качества. Он и вечный, и современный, потому что он существует здесь, сейчас, каждую долю миллисекунды.
А когда
если допустить,
что он существует раз, и во-вторых, когда он становится современным, многие люди считают, что, ну, скажем, там деизм какой-нибудь, кто разделяет эту точку зрения, что Бог все это как бы создал и отошел от дела.
То есть он вообще не присутствует.
Ему
больше,
плевать,
да?
По большому счету, что здесь происходит. Ага. Да, он как бы отдал, ребята, берите, вот я вам вас как бы катапультировал.
Создал, да.
А дальше вы сами как-то разбираетесь. Что, кстати, да, является сильным аргументом в плане вот, присутствия зла, ну, большого зла. Да? Потому что как Бог допустил Холокост, как Бог допустил Бог допустил Катынь.
Любую трагедию, да, любую историческую
огромную
тоталитарный ужас,
ответа
мучения
нет.
Людей, ответа нет.
Ответ того, что это очередное испытание. Вот подобный аргумент был хорош до какого-то момента. Но у меня есть контраргумент, у меня есть другой вопрос. Так. Хорошо, а дети? Дети, сгоревшие в печах, они почему должны были пройти это испытание, если Бог существует? Взрослые, понятно, там могут сказать грехи и прочее, как и обычная теология, в том, что иудейская теология нам говорит о том, что это наказание за рассеяние и прочее, что это как бы вот... Ну хорошо, взрослых. С какими-то большими натяжками можно допустить. Но дети 3, 5, 7, 10 лет, дети, которые сгорели в печах, которые были расстреляны, которые, ну и масса других всяких.
Я могу то же самое сказать о детях жертв войны сейчас. Вот пока мы сидим и разговариваем,
жертвы войны сейчас.
Войны продолжают идти
по всему миру.
На территории востока Украины, и по всему миру. И дети подрываются на минах, становятся случайными жертвами обстрелов.
Дети, которые теряют руки. Это же страшная картина, когда вы видите 7-летнего мальчика без руки, или без ноги, или изуродованным телом 7-летнего ребенка. Это что-то, что, по идее, не должно было вписываться в божественную картину мира. Это что, ну, по-любому противоречит, и это наша современность.
Это,
по-любому
противоречит. Сказать, и это наша современность тоже.
И здесь тогда вопрос. Если Бог современен, и если Он это все допускает, не является ли Бог злом сам по себе?
Нет, Он не является злом, потому что у меня есть простой ответ на это логически, потому что Он присутствует с каждым страдающим, умирающим человеком, будь он ребенок или взрослый, на пике его страдания. И в этом его современный ответ.
А не проще ли, было бы, допустим, если Бог всемогущ, почему он это допустил, и почему конкретно ребенок, украинский, африканский, русский, еврейский, какой угодно, да, который, если он не погиб, он остался калекой, 7-летний, 80-ти, там, не знаю, всех вот этих вот, да, знаете, это не так просто.
А можно я задам вам вопрос, продолжающий?
Конечно.
Не отвечающий вам на этот вопрос, но продолжающий. И это есть главный вопрос 20 века, который звучит «Почему война?» и который маркирует собой переписку Альберта Эйнштейна и Зигмунда Фрейда,
да,
когда они обсуждают, да, перед началом Второй мировой войны, возможны ли способы ее предотвратить, почему человечество все равно приходит к войне, и придумывают некоторые проекты, которые отчасти сработали после Второй мировой войны, как-то ООН и там различные гражданские инициативы по превентивным действиям. Так вот, я хочу у вас спросить, Аркадий, почему современный человек опять идет на войну? Почему он начинает войну?
Война, как это ни грустно осознавать, антропологически вписана в наш код. Мы воевали
люди
всегда. Мы воевали во времена неолита, палеолита.
Угу.
Мы воевали, судя по всему, были стычки между человеком и неандертальцами, когда мы пришли из Африки, примерно 200-180 тысяч лет назад из Африки пришли в Европу, встретились с неандертальцами, которые были, на самом деле, первыми европейцами, и мы их потеснили. И они были не глупее нас. Да? Сегодня
это всяких... известно, что неандертальская культура они вообще были, достаточно высокая была.
Мощная.
Да?
Они были не глупее нас. Единственное, есть такая тоже гипотеза, что они не очень умели есть вареную или там жареную пищу. А люди научились. И дело в том, что поедание, принятие вареной жареной пищи для организма проще, энергии меньше, и вот высвобожденная энергия дает возможность
развивать интеллектуальным... орудие, культуру как таковую,
да,
понятно, материальную культуру,
материальную
в том числе, и мыслительную культуру.
И мыслительную, интеллектуальную культуру. И в этом, это есть такая гипотеза, и в этом смысле мы их антропологически переиграли. Но так или иначе, да, неандертальская культура была достаточно высокой, и мы с ними тоже столкнулись. Потом, когда мы остались одни властвовать на этой земле, больше у нас не было конкурентов, мы начали убивать друг друга. И продолжаем это делать до сих пор.
Это удивительно. Это вообще вот невероятно.
Это
загадка.
Это, можно сказать, да, это воля к власти, если надо сказать, как Ницше, либо что-то, либо какой-то другой. Но это, так или иначе, это вшито в наш антропологический код. Я больше скажу, удивительно, что уже почти 70 лет нет мировой войны. Вот это потрясающе. Благодаря, скажем, ядерному сдерживанию или каким-то другим причинам.
Ну, благодаря в том числе и авторам этой знаменитой переписки. Я, собственно, Эйнштейна с Фрейдом имею в виду, которые предложили все-таки некоторые международные механизмы контроля за агрессивностью государств, сдерживанием и так далее, и так далее. Все-таки Вторая мировая многому научила людей, но...
Но, опасность... хотя, конечно, войны, да, войны ведут. Ну, я очень надеюсь, что мы, несмотря на все разговоры о том, что это все очень может быть, и когда был я, помните, когда был избран Трамп, мои либеральные друзья очень перепугались, потому что вот, они сказали, пришел, сейчас
развяжут
на все кнопки. На что я им ответил, что этого не будет, и Трамп будет нормальным американским президентом. Его можно любить или не любить, это не важно, там уже какие-то свои... Но он будет в общем и целом нормальным американским президентом, потому что по-другому быть не может. Но не важно. Так что, но тем не менее, конечно, войны происходят везде, везде, локальные.
Локальные, да. И более того, как это, Европа клялась после Второй мировой войны, что на территории Европы не будет войн. Пожалуйста, югославские войны или сейчас, опять же, украинский конфликт.
Безусловно, безусловно. Все так. И это все как бы имеет место быть. И, судя по всему, в какой-то момент этого не будет. Это прекратится, когда мы изменимся. Ну, радикально изменимся через какое-то время. Возможно, нам понадобится еще несколько столетий, если мы доживем.
Да. Знаете, у Кундера есть великая шутка на тему Гитлера. Ну вот если до мема доводить, что Гитлер, то что Гитлер. А Кундера говорит в одном из своих эссе, посвященных культуре Европы, что Гитлер закрыл нам вообще разговоры о дальнейших трагедиях. Потому что считается, что Вторая мировая война и Холокост – это самая ужасная трагедия человечества.
Так считали
все,
многие.
Все, что началось потом, да, находится в тени этого события. И на самом деле, как пишет Кундера, обесценивает страдания последующих людей, вот тех, которые попадают в локальные здесь, конфликты здесь и так далее.
Я бы здесь не с ним поспорил, потому
поспорьте.
Что другое дело, что действительно Гитлер, Вторая мировая нам показали масштаб, по масштабам. И по индустриализации, да, вот этого вот
ужаса, назовем ужаса, это не, вещи да, своими
и,
именами,
и,
да.
У, как бы, вот, искусство уничтожения друг друга, а действительно она не знала рам. Такой вещи, как Холокост, никогда не было. Не было уничтожения миллионов безоружных абсолютно людей, которые не представляли никакой угрозы в концлагерях. Такого никогда действительно не было. Вот. Но ведь это такое как бы абстрактное, концептуальное уровень, да? Но уверяю вас, что каждая любая локальная война, любое страдание в Югославии или в Судане, или где-нибудь еще, это так, точно такая же трагедия. Мать точно так же переживает, какая-нибудь мать в Судане, на Украине, и, там, не знаю, в Израиле или в Палестине, также точно переживает такую же точно трагедию, как и еврейская мать, которого... Ребенка, которого
убили
или отобрали, еще хуже, у нее на глазах. Помните вы великий роман «Выбор Софи»? Здесь я с Кундерой согласен только после вот этой вот индустриализации концептуального такого.
Ну, сказать, он говорит нам о том, что разговор о Второй мировой не должен закрывать нам глаза на то, что страдание продолжается. Вот, собственно, мысль его только в этом.
Ну, безусловно, да. Сейчас просто мир, конечно, изменился, в том, что мы стали теснее жить, мы стали настолько больше друг от друга зависеть, что воевать стало сложнее. Потому что мы очень близко друг с другом сосуществуем. И ну, в этом смысле, слава Богу.
И в этом смысле, слава Богу.
Да?
И как бы можно говорить о глобальном мире как о капиталистическом зле, а можно говорить и о том, что сдерживает и противовесит агрессивным настроениям там каким-то.
Да, и кстати, вот локальные войны, вот феномен локальных войн, да, где-то там вот в местах, которые не задействованы или которые не являются частью вот этой коммунальной квартиры под названием «Белый мир», поэтому это и возможно. Скажем, войны в Бельгии или во Франции невозможны, так как они сейчас возможны сегодня в Судане или где-то еще, потому что Судан не принадлежит, подобно любая страна, там, Бирма, что угодно, да, не принадлежит вот этой коммунальной квартире под названием «Белый мир».
Аркадий, вопрос про чистую антропологию. До какой степени мы можем говорить о человеке современном? Вы в своей книге «Оптимальный социум» в основном концентрируетесь на человеке нового и новейшего времени, скажем так. Вас человек интересует как политическое существо, человек вот в мире сакрального и политического – это ваш, безусловно, сюжет. Критика политического – это ваш сюжет. Самостоятельность человека – перед лицом и политической угрозы, и физической угрозы – это ваш сюжет. Но был у меня недавно такой случай. Я посетила выставку в Эрмитаже из Неаполя. Неапольская коллекция – это были мозаики Помпей. Да? Угу. То есть вот все, что удалось археологам раскопать после Помпеи и Геркуланума, хранится в Неаполе, и это безумно красивая выставка. Да. Учитывая то, что рисовали эти фрески совершенно не то, чтобы известные художники, а скорее даже неизвестные художники, красота ее, в общем, поражает, и она выглядит страшно современно. Вот для современного глаза, для глаза человека, который, ну, вообще знает там историю искусства последних двух столетий, это все выглядит так, как будто это было нарисовано в начале 20 века. Вот что мы можем про это сказать? Вот про границы современности, так сказать, где они у нас расположены? Ну, это наши 2 или 3 тысячи лет, или это последние 100? Вот как нам о современности?
А это как смотреть? Это как смотреть? Для меня искусство же Помпеи, да и не знаю, Древнего Египта, оно современное. Оно, безусловно, современное. Так что для меня современно, не знаю, там, распад Аккадской империи. Для меня это такая же, в общем, событие такого же масштаба, как распад Советского Союза. Понимаете, как смотреть? Все зависит от масштаба. Угу. Если мы увеличиваем масштаб, то, безусловно, вот это все искусство прошлого, там, двух тысячелетней давности, или там еще дальше, да, или там средневековье, оно, конечно, уж не говоря там о красоте, да, потому что все-таки если это.
Мне кажется, представление
красиво,
о красоте, они какие-то, ну, длинные достаточно.
Да.
Вот все-таки где тогда лежит поле рассуждения о том, что такое современное? Это устройство полисов, это устройство церкви, это историческое развитие. На каком этапе мы можем говорить, что вот век один поменялся другим, да, и что-то уже несовременно, там, допустим, политическая система правления такая-то несовременна. Какая-то система церковного управления несовременна. Да? Да. Например, ну, то, что сейчас переживает там, католическая и православная церковь, это явный кризис, причем много десятилетний, современности этих институций.
Безусловно, они конечно, уже... Я начну с того, что... Искусство, как литература, они формируют наше зрение.
Так.
Они. Литература и искусство делают так, что мы видим так или не иначе. Uh-huh. Не мы видим объект искусства так или иначе, да, а, скажем, объект и формы, и как способ искусства заставляет нас видеть так или иначе. Это нужно понимать.
То есть вы хотите сказать все-таки воспитание?
Ну, можно это назвать словом воспитание, можно назвать словом, я не знаю, образование.
Образование,
как
да.
Как угодно.
Серия искусства,
как угодно, да.
Да, окей.
Как угодно. Потому что когда была, там, не знаю, в западноевропейском искусстве открыта перспектива, то зрение европейского человека изменилось радикально.
Да, есть такие исследования.
А японское искусство, которое узнало о перспективе, по-моему, чуть ли не в конце 18 века, было, японский глаз был совершенно иной. И там, не знаю... А в Китае там перспектива была, ну, своя. И так далее. Да? То же самое с литературой. Проза научает, помимо всего прочего, нас видеть. Ну, я говорю, чувствовать тоже, но видеть тоже. Потому что писатель, только как сделано, если это талантливый, хорошо сделанный прозаический текст, он... настраивает нашу оптику, он меняет ее, он заставляет нас видеть вещи по-другому. Мир. И, собственно, мы вообще, когда мы смотрим на мир, мы не смотрим на мир просто так, естественным взглядом ребенка. Да и ребенок, я думаю, что тоже. Это постоянно, помните, как в детстве была такая штучка?
Калейдоскоп.
Ты ее крутишь, и картинка постоянно меняется. Вот это метафора того, как мы смотрим на мир. Поэтому современно то, что в очередной раз меняет, настраивает нашу оптику, меняет наш глаз. И когда это изменение глаза и зрения происходит, потом, соответственно, оно какое-то время остается, и дальше приходит на смену что-то новое. Но вот в этот период, пока это новое не пришло, это современно.
Аркадий, а современность связана она с идеей прогресса, скажем так?
Вот я вопрос, не очень верю в прогресс.
Вот я тоже, но возникает вопрос, тем не менее, является ли современный человек свободнее, счастливее?
Не думаю.
Понимаете, да, о чем я? Умнее, добрее.
Нет.
Чем человек, который был 100 лет назад.
Не думаю. Да? Не думаю. Я точно так же, как не думаю. Это все зависит от каких-то локальных контекстов.
Угу.
Я не очень верю, что может быть какая-то. Нет, вот смотрите, 60-е годы. Вот именно 60-е годы. Это, пожалуй, было послевоенное, да?
Угу.
Не сразу послевоенное, но вот чуть.
Угу.
Это было, вот, наверное, одним из уникальных десятилетий и эпохи в истории вообще человечества, когда действительно по всему миру была какая-то невероятная свобода.
Угу.
Ну и отсюда там как бы вот действительно, как можно сказать, счастье, ну там, ну, по-разному, да. Она была и в США, она была в Советском Союзе, она была в Европе и так далее. Это было уникально
совершенно. Даже, да, по историческим всяким документам и по хроникам, кино, теле.
Это было беспрецедентный, абсолютно беспрецедентный и в США и так далее. Это была абсолютно беспрецедентная вот такая эпоха освобождения, ну, разумеется, благодаря этому эффекту после Второй мировой войны. 50-е ушли на какое-то вот, ну, очухивание, и 60-е дали вот этот невероятный совершенно возможность быть как бы собой, все это там. И в конце 60-х, даже в начале 70-х, там вообще там даже синхронизировано, как в Советском Союзе, так и в Америке, начинается закручивание гаек. В Советском Союзе Андропов начинает закручивать гайки, когда создает, где-то 72-73 год, он создает КГБ дополнительные
структуры,
которые следят за интеллигенцией. В Америке это трехчастный акт, когда они посчитали, что американская свобода предпринимательства как бы под угрозой стоит, да, слишком, там, да, слишком много демократии, это была такой excess of democracy, это был такой термин. И тоже в это же самое время начинается закручивание гаек. В Советском Союзе, в СССР начинается отлов диссидентов, то есть их создавали одновременно, но их одновременно отлавливали. Но вообще это диссидентская как бы структура, да, вот сеть рыболовная под названием диссидентство запускается. В Америке в это же самое время запрещают эксперименты над синтетическими наркотиками, алкалоидами, диметилтриптамином, вот подобные вещи, когда медицинские, научные эксперименты.
Да, да, да.
Потому что это тоже было такой прорыв в какую-то свободу, которая расценивалась как ненужная.
Это была, кстати, ультрасовременная история.
И потом только в начале 90-х разрешили снова, казалось бы, в Америке, да, исследование вот этих вещей. То есть, на самом деле, что любопытно, в Советском Союзе диссиденты играли такую же точную роль, как и наркотики в Америке.
Я бы сказала, точнее, ограничения по использованию наркотиков и репрессии, и наложенные репрессии в свое время на людей тоже. По этому поводу литературы, в общем, масса имеется, конечно, так.
То есть, ну, у нас, тем не менее, было вот эти 10 лет свободы. Но это уникальный случай. А так я бы никогда не сказал, что сегодняшний современный человек счастливее, свободнее, умнее, чем человек 19-18 века или 18 века до нашей эры. Конечно, нет. Конечно, нет. Потому что, ну, то есть, ну, изменились технологии, да, изменились какие-то вот формы социального менеджмента, безусловно.
Так.
Но дело в том, что это слишком мало времени, чтобы поменялись какие-то вот глубинные антропологические структуры в самом человеке, чтобы назвать его умнее. Какие-нибудь наши истории, ну сколько, ну 5, ну 6, ну 7 тысяч лет. Нам же очень мало. Нам, историческим
это
людям,
правда.
Очень мало
это
лет.
Правда.
Мы вчера,
это
мы еще фактически
правда.
Находимся в пеленках.
Это правда.
Да?
Но не самое наша, ну, на самом деле, конечно, если вот совсем ну, и шутить и говорить правду, ни биохимия, ни физиология не поменялись, ни анатомия не поменялись, разумеется.
Я расскажу интересную историю. Ну, была, знаете, примерно, вот что сейчас с нами происходит? Вот это может быть действительно. Угу. Примерно 300 миллионов лет назад произошло очень важное событие в истории жизни. Когда небольшая рыбка, величиной там примерно с метр, может быть, чуть больше, под названием Тикталик, вышла из воды на сушу. Так. И это было спасение. Потому что мировой океан примерно в то время был практически отравлен газами, идущими из недр земли. И очень много жизни внутри воды, под водой, погибло.
Погибло, так.
И масса вот, живого мира, да, которые жили в воде и под водой, они не знали, что надо делать. Они не понимали, что происходит. Они погибали. Тикталик единственный, который догадался, что оставаться нельзя. Это смерть. И он выскочил из воды на землю.
И что, научился ходить на этих лапках?
Его вот эти вот полужабры, он начал на них передвигаться. Угу. Сначала, разумеется, это было очень неумело.
Неприятно.
Но потом, в ходе эволюции, лапы начали более... Да,
бывшие плавники, которые превратились в лапки.
Которые превратились в лапы. И, соответственно, он научился дышать. Его пузо приподнялось над землей. Оно больше не терлось о землю. И Тикталик, этот гений, который заслуживает Нобелевской премии, дал жизнь, собственно,
млекопитающим последующим,
на Земле.
Да?
Угу. Благодаря, мы с вами здесь сидим благодаря тому, что 300 примерно миллионов лет назад Тикталик догадался выскочить из воды, которая уже была отравлена, на сушу.
Понятно. Да, невероятная история.
И сегодня, что происходит сегодня? Я думал тоже над этим. Угу. Над этим. Интернет. Да, сиберпространство, вот это вот бесконечное...
Да-да-да, такое ощущение, что вот это все нас все-таки как-то меняет очень серьезным образом.
Не происходит ли сегодня вот очередная миграция сегодняшнего человечества?
Виртуальное,
точно так же,
информационное пространство.
Как тогда Тикталик выскочил из воды. Ведь Бог его знает, может быть, через... скажем, миллион лет, а может быть и быстрее, может быть и дольше, если мы доживем через миллион лет. Вполне возможно, что физических существ, как мы сегодня, просто не останется.
Вы говорите о новом типе бессмертия, фактически. Да?
В каком-то
возможно,
смысле.
Возможно, интуитивно человек продляет себя цифровым образом именно потому, что хочет достичь бессмертия или понимает, что жизнь в нынешних отравленных водах становится
так
слишком
опасной. Так или иначе,
опасной.
В какой-то момент закончится. Мне грустно вообще об этом думать, потому что я очень люблю нашу жизнь на суше, во всех ее проявлениях, кроме войны.
Да.
И мне кажется, все это очень интересно, но может быть... Спустя 300 миллионов лет назад сейчас начинается такой же глобальный скачок, даже не скачок, а скачком это назвать нельзя. Это у него
пока что направление.
Направление
пока что направление
в сторону
туда.
Цифрового виртуального мира, и что может быть через миллион, может быть больше, может быть меньше, трудно сейчас сказать. Сейчас непредставимо, это слишком большое время для нас. Если вообще мы выживем, действительно, физических существ не останется, мы мигрируем.
Современный человек и политика, современный человек и власть. Как меняется, собственно говоря, эта конструкция, может быть, со времен Великой Французской революции, что ли, которую принято считать началом новой политической эпохи на планете? Какой-то ее части большой.
Я понимаю. Если вы упомянули Великую Французскую революцию, Французская революция свернула великие начинания, действительно, попытки построения демократической, просвещенной Европы, которые были инициированы Фридрихом Великим.
Которого в некоторых источниках, наоборот, называют консервативным монархом бла-бла-бла.
Это глупость, потому что когда Фридрих... Во-первых, Фридрих был очень образованным человеком, ну, и политическим мыслителем. Спорил с Макиавелли и так далее. Да, да. Послушайте, этот человек, не успев прийти к власти, отменяет цензуру на прессу, на собственные средства, обустраивает центр Берлина, выстраивает оперу.
Причем таким опера его проект.
Да,
опера.
Причем таким образом, что она больше это не принадлежит к королевской власти. Угу. Это как бы было отдано гражданскому обществу. Угу. Фридрих Великий начинает действительно построение гражданской свободной Европы. Да? Не говоря о том, что ему же удалось примирить религиозные конфессии на какой-то период. Это были совершенно невероятные его достижения. И в то же самое время, да, Кант, ну, то есть чуть попозже, да, Кант, который тоже размышлял, это же с точки зрения, со стороны метафизики, да, который тоже сделал очень много для построения, ну, с философской точки зрения. Фридрих Кант, они, в общем, даже как-то шли параллельно. Этот политик, этот философии для построения гражданской Европы. И все эти начинания, в общем, могли, по идее, быть продолжены, если бы, конечно, не во Франции, не французская революция, и, соответственно, в Германии это было свернуто когда, после смерти Канта, когда пришла тоже новая эпоха, пришел Гегель, и ситуация совершенно поменялась. Поэтому она нанесла скорее огромный вред гражданской Европе, которая могла бы быть, но не произошла.
Аркадий, если вот сократить наше рассуждение, то я бы сказала, что вы сейчас говорите о том, что Великая Французская революция, она легитимировала насилие как образ политического действия.
Вне всяких сомнений.
И, как говорят современные исследователи, если рассуждать о периоде перед Второй мировой войной, если говорить, ну, например, Тимоти Снайдер об этом говорит в «Кровавых землях Европы» между Гитлером и Сталином, что уровень насилия, который творился в это время на европейских землях, современный человек, он просто не может его помыслить. Ну, вот просто в голове у него не уложится, если он... Значит, вот эту мультимедиа-картину перед собой, значит,
представить. Только, там за вычетом вот второй, там, не знаю, Первой и Второй мировой войны, безусловно. Там было...
Вот, все-таки я хочу сказать о том, что вот такое качество современности, как некоторое представление о том, что террор – это плохо. Вот извините, хотя бы до этого мы дожили. Современный человек хотя бы представляет себе, что политический террор – это плохо, что концлагеря – это плохо, что массовые убийства в политических целях – это плохо. Мы хотя бы вот на это можем сойтись, что это качество современного человека? Или налет цивилизации так тонок, что сковырнуть его легко?
Немножко не так надо.
Окей, давайте переформулируем.
Политический террор а-ля 30-х годов, концлагеря и прочие страшные вещи сегодня невозможны не потому, что они невозможны, или люди, или власть стала лучше, добрее или гуманнее, а потому что это просто не нужно сегодня.
Невыгодно.
Это просто не нужно. Это неэффективно.
Да-да-да.
Точно так же, как сегодня мы не пользуемся вот перфорированными, знаете, вот этими, или там библиотечными карточками. Они же вышли из употребления. Помните, когда возникли вот там лет 25 назад вот были эти компьютеры, были такие большие диски, такие мягкие. Они вышли из употребления. То же самое здесь, знаете, или там, не знаю, кареты вышли из употребления, потому что они неэффективны. Сегодня есть машины, такси, самолеты. То же самое это. Подобного рода террор, по крайней мере, вот в европейском белом мире, он сегодня просто неэффективен. Но сегодня есть другой террор. Он совершенно по-другому устроен. Устроен более тонко, более изящно, более...
Невидимо.
Невидимо, более, как сказать, ну, изящно, да. Таким образом, что люди не считают, что это террор.
Более приемлемо для граждан, скажем так.
Он стал, как бы, он как бы более антропологически, более тонко сделан.
Мы говорим сейчас, насколько я понимаю, о механизмах государственного контроля, полицейского контроля, конечно, контроля на границах, всей той степени инструментального насилия, которой подвергается любой современный человек в так называемой цивилизации. Внутри так
безусловно,
называемой цивилизации.
Только один пример. Досмотр в аэропорту. Угу. Да? Вы потенциальный террорист.
Вас раздевают.
Вас раздевают почти догола. Вас к вам залезают под юбку, под трусы, если нужно. Вас, если вы идете с годовалым ребенком, с двух-трехлетним, угу, и с ним все делается то же самое. Вы потенциальный террорист. Угу. И пока вы, так сказать, раздевшись, не докажете, что вы не террорист, вы потенциальный террорист. И, но это всем кажется нормально. Вот что интересно. Нормально.
Потому что обещание безопасности оказалось, видимо,
но мы же понимаем,
что монетой, которую люди платят.
Но мы же понимаем прекрасно, что это обман. Потому что последнее, что может помешать профессиональным, действительно, если они захотят, профессиональным террористам пробраться в самолет, либо подложить туда бомбу, это вот эти вот люди в аэропорту, которые облапывают вас и раздевают догола. Ну, это усилие необходимое, которое мы делаем и будем делать, да, я просто в этом убежден,
да,
в направлении сохранения наших гражданских и социальных каких-то свобод, мы это все равно будем делать, потому что как бы везде, я сейчас имею в виду некое государство, угу, никакое конкретное, угу, некое государство, угу, и даже вот скорее такое, ну, западное государство, понимаете, которое, да, все это как бы придумано, это придумано где-то, ну, в какие-то, или правильно придумано, записано в западных терминах, да, терроризм и прочее. Я думаю, что, безусловно, у нас есть все равно огромное количество, огромный потенциал, чтобы всему этому противостоять. И, в первую очередь, самим думанием об этом, самим как бы попыткой творчества, самой рефлексией. Самим нашим присутствием, то, что мы можем говорить по этому поводу, и это уже не, понимаете, есть, они, там все равно будет предел. Сегодня все равно вот есть некий предел, я в этом убежден. Он, его, может быть, даже немножко сложно вербализировать, но он есть, за который, скажем так, вот такая социальный террор, который мы можем описать теми или иными терминами, которые вот там есть, он не может перейти. Может быть, благодаря опыту предшествующей эпохи, может быть, благодаря, там, понятно, опыту Второй мировой войны, может быть, потому что два раза это уже не повторить. Но я хочу сказать, что нам нужно обязательно использовать сегодня вот эту свободу, это поле свободы, которое у нас есть. Максимально.
Да?
И чувствую себя свободным человеком, несмотря ни на что.
Быть современным человеком сегодня и трудно, и опасно, и неприятно. Ну и почетно, и заслуженно. Потому что современный человек – это тот, который помнит все, что происходило с всем человечеством. А в этой памяти не только героические и доблестные страницы, но и страницы ужаса, террора и отчаяния. И вот, возможно, основная задача или трудность современного человека в том, чтобы, наконец, прекратить зло, прекратить войну, прекратить агрессию и освободиться от природы насилия, заложенной, просто, ну, как бы подшитой в его и биологическую, и социальную часть. И это, конечно, огромный вызов и огромная ответственность, но и дикое приключение.
Музыка в ящике? Да где вы ее там слышали? Музыка в клетке, но это вообще недопустимо. Музыка на свободе. И рассказывать о вольных приключениях современной музыки буду я, Артемий Троицкий. Программа в эфире в воскресенье в 20.05, на средних волнах в 23.05, ну и повторы в течение недели.
Считаете ли вы Россию свободной страной?
В стране, где сажают за репосты, нет свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
В кавычках, если то да.
Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
Ну, если человек не чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, она свободная страна.
Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет. Проявляет себя.
Да интернет, и вот это куда ни пойди, ну что хоти говори.
России свободной страной нет, тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
Дальше хуже будет, это уже какое-то полицейское государство, можно сказать.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».